КПД или «Как прошел день» на радио «Маяк» Ставрополь.
Добрый день, вечер. В эфире радио «Маяк» Ставрополь. И в эфире программа «Как прошел день» или «Коэффициент полезного действия». Проще говоря, программа с названием на три буквы КПД. У микрофона Павел Кудрявцев, напротив меня Анна Филатова.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Улыбающийся, сияющий, потому что день подходит к завершению. Этот тяжелый трудовой день. И сегодня мы подводим итоги не только дня, но и того, как совершается...
И осталось на закуску у нас одно дело.
Да, и как совершается вторая волна экспансии, я бы даже так сказал.
Ага-га.
Экспансии на нас со стороны... Будем говорить, с одной стороны, родного, вспоминая про Русскую Америку, а с другой стороны, немного чуждого такого направления в футболе, который ближе к регби. Это американский футбол. Анна Филатова.
Да, Филатова, правильно отсюда, да-да.
Покопавшись в социальных
сетях. Фу-фу, не надо.
Фи-фи-фи. Это фу-фу я говорю своим оговорком. Покопавшись в социальных сетях, пришла к выводу, что...
Необходимо
есть легкая недосказанность, да, относительно американского футбола. И вот она проявила инициативу ненаказуемую и пригласила сегодня в студию людей, которые теперь уже не дань моде, наверное, да, не дань слепому преклонению, которое было в мою молодость перед западными ценностями, а осознанно, что у спорта нет границ. Пригласила людей, которые занимаются продвижением идеологии именно американского футбола,
футбола, да,
силового, контактного вида спорта на наших бескрайних ставропольских просторах.
Так часы у вас накипело про американский
вообще
футбол. Прямо
просто...
вообще вот прошло 40 минут, а речь продолжалась.
Да я после поражения нашей сборной по хоккею никак не отойду.
Итак, «Ставропольские камни» у нас сегодня представители менеджера Иван Вервекин и Григорий Блях, тренер. Все правильно?
Да, здравствуйте.
Все правильно, здравствуйте.
Добрый так. вечер, да-да-да.
Здравствуйте, парни, здравствуйте, камни.
Здравствуйте,
здравствуйте, Павел. Так, вопрос.
Вопрос у меня первый.
Женский.
Откуда взялись вы вообще? Потому что раньше-то мы не слышали ничего. Ну, доходили до нас отголоски. У нас даже режиссер по секрету ходил на ваш какой-то матч и рассказывал нам. Ну, в принципе, вот ваша история, откуда берет начало свое?
Ну, в принципе, изначально была небольшая группа энтузиастов, скажем, человек 5, наверное, где-то, не больше. Вот. Они кидали просто мячик. То есть дальше этого не ходило, кидали мячик.
А мячик какой? Уже который в американском футболе используется,
да,
а не просто какой-нибудь там мячик.
Рэгбийный американского футбола.
Извините за выражение, регби.
Нет, он другой на самом деле.
В дальнейшем уже они как-то пытались основать команду. Это было года 3, наверное, назад. Вот, пытались основать команду, что-то у них не срослось, и они так отошло это дело у них. Вот. В дальнейшем появилось два брата-близнеца. Братья Шерстянкины, они уже тоже посмотрели матчи, так понравилось им. Они такие очень молодцы ребята, очень активные, прям гиперактивные.
Инициативно, братья, да.
Да. Вот. И они уже взялись посерьезнее, нашли тех ребят, с ними вместе уже как-то основали команду, привязались потихоньку к вузу, к нашему. И пошло-поехало, на свои деньги собственные закупили недешевую амуницию.
Да, вот, кстати, об этом тоже отдельный разговор.
Да-да-да.
И уже тренировки бесплатно начали выдавать всем ребятам свою амуницию, так сказать, которую они за свои деньги купили. Вот, на таких благотворительных началах. Вот, и все, пошло-поехало, команда понеслась, товарищеские матчи с Краснодаром. И далее.
Да. Вперед, вперед. И далее, и далее.
Вот, кстати, по поводу энтузиазма. Вообще в России, вот что нас отличает от дикого, загнивающего империалистического Запада? Это энтузиазм.
Да.
То есть, если человек загорелся, и неважно, во сколько это ему встанет, да, как говорится, никто же не говорит об даром, но, тем не менее, вот люди вкладывали свои деньги, чтобы продвинуть этот вид спорта. Как быстро нашли людей? Потому что по составу должно быть 11 человек, но с учетом команды должно быть хотя бы 22, да, чтобы тренировочные какие-то игры проводить.
Маневры, да. Да. Плюс вот, еще тренер же нужен, плюс еще команда, вот менеджер нужен, понимаете, сколько людей?
Менеджер, а про массажеров-то я вообще молчу.
Неотъемлемая
часть. Давайте я расскажу, как это у них. На загнивающем Западе средний состав.
Да у них-то все нормально.
Это понятно, да. Я просто так как бы ликбез, что у них и что у нас, за сравнение. У них ну, средняя команда по американскому футболу это 53 человека.
53
человека. Отдельная команда нападения, отдельная команда защиты, отдельная спецкоманда, это команда, выходящая на особых розыгрышах. И плюс еще несколько, как бы так, составов персонала. То есть персонал большой, персонал быстрый, персонал там средний, разный. Плюс команда тренеров тоже около 10 человек.
Они все в разное время тренируются? То есть у них отдельные тренировки или они именно в игру выходят вот в определенные моменты таким
составом? На поле во время игры находятся 22 человека. Ну, когда команда нападения, соответственно, команда нападения против команды защиты.
22. С одной стороны...
С одной стороны 11, с другой стороны 11.
С другой стороны.
Всего 22.
Да. Всего 22.
Ну, как в обычном футболе.
Да, да. Это единственное сходство, на самом деле.
Что сближает.
Ну, еще ноги нужны.
Ну, да. Там есть специально обученный человек, который бьет ногой. Вот. Он один. Ну, как бы у профессионалов их может быть и двое, и трое, как запасные, но... Эту функцию выполняет один человек. Вот. И помимо этого еще есть тренеры, координаторы, тренеры по позициям. На стандартную тренировку, ну вот даже как это у нас проходит, у нас есть не тренер, у нас есть старший по позициям. То есть у нас после там общей разминки расходимся по тренировкам, по позициям. Это порядка 5-6 различных как бы групп, которые тренируются сами собой. То есть сами по себе, но потом мы уже на общем как бы такой тренировочной игре сходимся вместе. То есть очень принципиально разная подготовка различных позиций в футболе.
Менеджер тоже играет?
Нет, менеджер у нас играет на...
Наш менеджер нет.
Нет.
Да.
Нет,
менеджер не играет. В командах совмещают.
Да. Я почему? Потому что менеджер, ну, вы пригласите человека со стороны, да, ну, славный парень, есть коммерческая хватка, да, но когда он не понимает игры, он, ну, как бы не совсем в теме, на себе не прочувствовал всех этих прелестей падений и валяний. Куча мала, вот. То есть он, ну, не совсем понимает, как мне кажется, да, то есть должен быть какой-то...
В этом даже определенный плюс, потому что появляется больше свободного времени, которое я могу тратить на различные менеджерские проблемы.
Играешь, если не играешь. Да. Не, но все равно опыт игры есть.
Даже мяч не умею кидать.
Эва как?
Ну, да. Мяч у нас половину не умеет кидать.
Главное схватить.
Это не всем нужно.
Да, на поле ни разу не играл, не тренировался, нет. Просто вот влюбился с бровки в этот вид спорта.
Ну, то есть, а саму игру читать можешь, да? То есть, понимаешь, да. О чем там...
Да. То есть, из болельщиков меня... менеджер, вот так можно сказать.
Да. Угу. Ну, скажу, что я влюбился не в НФЛ, не в американскую лигу, не по телевизору, а именно в российский чемпионат. Ездил вживую смотреть, меня пригласили вот эти братья как раз в Волжский, в город, там проходил этап чемпионата России, и уже вживую, по ходу, с ними, стоя рядом, я спрашивал, что вот это, что вон то, они все объясняли. И...
Сколько вообще сейчас в России клубов? Ну, официальных, будем так говорить.
Ну, это даже вопрос к Ивану больше, он у нас...
Ну, я думаю, 50 можно насчитать. Ну, не 40 можно насчитать, но в чемпионате России в этом году, я думаю, команд. 20-25 должно участвовать.
Мы же не сказали о том, что Ставропольские камни едут на чемпионат России.
Да.
Вы представляете, впервые, да, в истории вот наш край вот так прославится.
То есть прошли отборочные игры, да?
Отбора не было. То есть просто была конференция Федерации американского футбола России. Мы ездили на нее и как бы уже после конференции пообщались с руководителями. Дали зеленый свет. В принципе, в этом году практически всем желающим при соблюдении необходимых условий дают зеленый свет.
Понятно. То есть это определенный опыт игры, да, условия какие?
Опыт игры не требуется. То есть мы можем прийти и сказать, вот мы команда, мы хотим играть. Просто нужно ряд условий, там, ну, касаемо организации матча, количества людей, взносов и
состава команды, да. Ну, сейчас чемпионат России поделился на зоновую, как бы, то есть, если раньше в основном чемпионат России это был чемпионат Москвы и Петербурга, то есть сейчас это действительно поделились на, как бы, на регионы. Вот мы будем играть в дивизионе Волжский, ну, потому что на дивизион Южный мы еще никак набрать не можем, там же будет играть и Краснодар, как я понимаю. Наш извечный такой соперник, да. Вместе с...
И ведь мы не удивлены.
Да, и вместе с опытными уже более командами, как Коршун и Волжский, и Астраханский Гладиатор. Это тоже команды, которым... Астраханский Гладиатор – это вот как раз вот команда, которая возникла на рубеже там, советских...
Они в 98-м году.
А, в 98-м,
да. С тех пор, даже, да. Но все равно.
Да. Я думал, что они даже больше играют, на самом деле. Ну, это уже опытная команда, конечно.
Ну вот как раз мы с Иваном говорили, что растет интерес к американскому футболу, и это, ну, проявляется в том, что больше команд становится, да, и больше едут на первенство России, интереснее становится.
Но ведь все равно для того же американского футбола это нужны отдельные поля.
Нет, вполне подойдет обычно для обычного европейского футбола.
Буквально в прошлом году во время как раз совпал регби, очередной этап мировой, и футболисты, ну, обычные. Классика. Они очень возмущались, что перед ними побегали регбисты, и поле было в таком...
Спахали поле.
Да, поля были в таком состоянии, что потом невозможно было играть. То есть они возмущались из-за этого.
Да. Ну, у нас, как сказать,
вообще... Вы как Greenpeace более нежно к полям относитесь.
Да, тоже.
Да, не скажем, да.
Тоже. Ну, знаете, почему в Америке перешли, практически большинство стадионов перешли на так называемый AstroTurf, это искусственное покрытие поля. Потому что нам, в принципе, там сцепные устройства мяча и поля, как у обычных футболистов, не так важны. Вот обычные футболисты любят настоящую траву, потому что там мяч так катится лучше.
Пузико щекочет.
Да. А у нас вполне подходит искусственное поле, и это нам даже лучше, потому что искусственное поле, оно более скоростное, в плане того, что искусственная трава, она более такая сцепляемая, более скоростная.
А насчет щекочет, не больно ли падать на искусственную траву-то?
Нет, искусственная, она же как раз у нас такой прослойкой.
Даже приятнее.
Вы знаете... В нашем регионе намного проще найти хорошее искусственное поле, чем хорошее поле с натуральной травой.
Потому что без кочек, да, каких-нибудь?
И без кочек, да, и без признаков огорода.
Мы еще жалуемся, что у нас нет полей, а у нас проще, оказывается, искусственным на покрытии.
Мы, во всяком случае, вот сейчас тренируемся на искусственном поле, но это шикарно. По сравнению с тем, что у нас было натуральное поле, это было, да. Особенно после дождя.
Вот у меня вопрос. Поле-то полем. Цена вопроса к менеджеру, да? А экипировка одного игрока?
Да, это, наверное, даже ко мне больше вопрос.
Ну, да.
Значит, смотрите, но если мы будем говорить о новой экипировке, то это где-то 1008-9 шлем, 1006, я говорю, в рублях уже каркас, это на защита плечей. Ну, где-то 1002 получается защита ног, ну и специальные бутсы тоже 2-3 тысячи. Это если мы говорим о новом. Вот, ну, специальные бутсы заменяются обычными футбольными бутсами, ничего страшного в этом нет. Шлем можно легко покупать БУ. Как бы срок годности шлема среднего 10 лет. То есть это довольно такое высокотехнологичное вообще сейчас устройство, шлем для американского футбола. Он и с подкачкой под форму головы. Это сейчас очень, ну, такой, как бы, опять же, маркетинг, потому что американцы умеют хорошо делать вещи и хорошо их продавать. То есть там куча технологий каких-то космических используется в производстве этих шлемов, каркасов. Каждый раз они какие-то новые разработки свои спортивные фирмы представляют. Ну, как бы БУ можно одеться там за 5-6 тысяч целиком.
По поводу технологий, вообще, то, что говорите у американцев, ну, как бы не хочется все хвалить их.
Да, хвалить не хочется, да.
Просто
маркетологи, они сильные.
Космические технологии, вот все, что отрабатывается в космосе, потом идет у нас параллель в войну, в военное использование и в спорт. И вот как по последним Олимпийским играм костюмы для тех же конькобежцев проверяли на аэродинамику в лабораториях там одной из немецких авиаций. автомобильных компаний. То есть там тоже было. То есть вот эти технологии, они обкатываются на людях. Конечно, мы сначала в космосе, а потом на людях. Не на кроликах именно.
Да, у нас одни перчатки, то есть несколько видов перчаток, которые используются во время игры. Ну, это у кого-то это защита пальцев, у кого-то это для лучшего сцепления с мячом. Они тоже действительно такие очень серьезные технологии. Каждый год представляют новые технологии по части этого. То есть как уменьшить их вес, как уменьшить их объем, но сохранить и преувеличить их самые главные свойства. То есть клейкость, так скажем, там очень много таких факторов тоже.
Отбор...
Да, я про амуницию же, да. Сколько,
одежду,
сколько весит вот это вот все великолепие это?
Они много весят. Чем, на самом деле, чем дороже, тем весит меньше. Ну, ничего такого прям сверхъестественного веса никакого нет. Все это сделано из ударопрочного пластика, то есть шлемы сейчас надуваются вообще воздухом. Ну, где-то, я думаю, что грамм 400 весит шлем.
Всего-то?
Да, и каркас он тоже практически неощутимый.
То если есть он больше, легче, чем у хоккеистов.
Да, потому что если посмотреть со стороны, это кажется такое глобальное что-то. Ну, как будто надо...
До 16 килограмм.
Ну, я думаю, вратарей там,
они же прям с ног до головы, там, толщиной.
У нас-то, в принципе, из защиты тела только каркас, он защищает плечи и грудь. То есть это, в принципе, ну, я думаю, что килограмм 800 это весит. Не сильно это отягощает.
Сколько продолжительность тренировки? Вот?
Ну, у нас 2 часа где-то. 2-2,5 часа. Нет. У нас 2 раза в неделю. Ну, мы могли бы тренироваться каждый день, но мы не являемся профессиональными спортсменами, и у нас нет столько времени, как бы, чтобы тренироваться каждый день.
И поле.
Ну да, и поле.
Да, я только хотела про поля спросить. Вот сейчас хорошо, теплее, да, можно уже на улице, а зимой есть вариант? Ну да, 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 еще не очень, но мы же надеемся, тепло, скоро весна.
В Москве тоже.
Да, когда вот это вот зимний период, вы где вообще в этот момент?
Где вы бываете в зиму?
Да.
Ну, зимой в основном все идут в качалку и в обычный
массу.
Спортзал. Ну, как бы просто, чтобы не подзабыть, так сказать, тактические приемы.
Ну, у нас нету, к сожалению, в Ставрополе или мне неизвестно, манежей полноразмерных, поэтому приходится... Ну, в зале, в маленьком зале, там, например, школьном, спортивном зале, нам тяжело развернуться, просто потому что не хватает размеров. Ну, зимой мы обычно отправляем людей как бы поднимать свою функциональную подготовку, то есть качаться, укрепляться. Вот.
А размер поля, он такой же, как футбольный?
Он чуть-чуть уже.
Чуть-чуть уже,
он,
да?
Получается, есть... да, уже. Если мы смотрим обычное как бы, поле для европейского футбола, то поле для американского футбола, оно уже. То есть оно, в принципе, по длине такое же, насколько я помню, но уже.
Так, у меня где-то даже есть цифры.
Цифры.
А я даже и не помню.
Сейчас найду эти цифры.
Очень наглядно смотреть, потому что, например, вот заканчивается сезон футбольный, американо-футбольный в Америке, и начинается сезон МЛС, но это их европейской футбольной лиги. И, естественно, они играют на одних и тех же полях, и очень часто разметка остается, и видно, когда, ну, как бы...
Что это было,
да. Что было, да, что на что.
Вот по поводу команды, да, комплектования команды. Откуда берете людей?
Да, это всюду. На самом деле, ну, самый главный такой канал привлечения людей, это, естественно, социальные сети. То есть у нас есть группа, в которой мы публикуем там различные матчи, новости, различные там видеоролики такие мотивационные. То есть, ну, просто для того, чтобы человек заинтересовался. Вот. Ну, и публикуем уже время, место тренировок, люди, приходите. То есть, самый главный плюс американского футбола перед остальными видами спорта, то, что абсолютно он универсален в плане ваших физических данных. То есть, у нас от 70 до 180.
Да, вес или рост?
Вес.
И рост, да, и рост тоже. В принципе, тоже.
То есть там на любого человека найдется своя позиция. Почему его, кстати, там, ну, и любят там, потому что нельзя никого. Ну, например, если в европейский футбол, то нужно быть определенным там высоким, определенным как бы...
Ну, да, человек 150 килограмм не пойдет в европейский футбол.
Да,
а если пойдет, то особо...
Хотя в плане роста, конечно, европейский футбол, он демократичен. Там взять Аршавина.
Да, согласен.
Ну да, и взять по 2 метра нормально.
В плане веса, то, что крупный человек в любом случае... Для крупного человека у нас в России спорта практически не придумаешь, если он, конечно, не пойдет там в борьбу, либо тяжелую атлетику, да.
Вот. Ну, метатели еще.
Ну, возможно, да.
Ну, там не побегаешь. А у нас можно побегать, потолкаться.
Нет, если он мечет молот, то что ж ему бегать?
Пусть за ним бегают.
На самом деле, большие люди у нас больше не бегают, так скажем, толкаются. Ну, то есть, вообще, мы, конечно, приветствуем навыки любого другого вида спорта, когда к нам приходят. Мы приходят люди, и которые первый раз только пришли заниматься спортом. Ну, возраст у нас в основном студенты, но и повзрослее люди приходят. То есть и 30 лет вот сейчас вот в команде играет парень. То есть, ну, в основном это, конечно, студенты, молодежь, там, от 18 лет.
Ну, у нас просто сборная Северокавказского федерального университета. То есть мы так пообщались с вузом, у нас должно быть не меньше 75% студентов.
Ну, тут-то есть еще проблема одна. Это правда, что у вас многие-то в армию потом уходят?
Ну, у нас сейчас вот основной такой, ну, не потеря, кто-то сейчас придет.
Они-то придут. И поднаберут в каком-то компоненте.
Вот, ключевая наша позиция квотербек, вот сейчас служит вместе со своим братом, тоже, ну, два брата, которые сейчас служат в президентском полку. То есть это да. И как бы сейчас, да, есть определенная брешь, ее приходится там заменять, вот учить вот нового человека.
Два слова, которые мне термины из американского футбола, это тачдаун и квотербек. Вот.
Ну да. Ну, квотербек это мозг команды, тачдаун это ради чего, да, ради чего мы боремся.
Это вот конечная, да?
Да, это конечная зона, да. Это как в регби попытка.
Тачдаун это нужно занести в зону тачдауна мяч и получить 6 очков. Ну или 7, там по правилам уже.
Пояснение.
Финиш, я понял, это конечный итог.
На самом деле, правила этого американского футбола, они не сложные, сложные нюансы. Вот нюансы, это сложно очень. То есть, тактические, как бы, стратегические
игры. Но это уже сложный. Для игры. Да. Для игроков он сложный, да, по большому?
Ну, и для зрителей, понимаете, я вот, например, увлекаюсь американским футболом, уже, можно сказать, лет 12, но я думаю, что я понимаю 20% этой игры только. И чтобы понять ее полностью, ну, будешь понимать ее полностью, будешь зарабатывать миллионы и будешь не жить не здесь. Ну,
неспроста на всех матчах судья в микрофон говорит свое решение. Вот фол они назначили, а зрители не поймут, что за что, нюанс какой-то там где-то увидела бригада.
Он объявляет, да?
Он включает себе микрофон и на весь стадион говорит, там, команда нападения, фол, там, холдинг, задержка противника.
А как у нас это происходит, если вот в Ставрополе, например? Да, кстати, проходят игры.
Без микрофона судья кричит.
Просто кричит. Так и так, товарищи.
У нас, понятно, у нас зрителей мало, там шума не так много, как в 100-тысячном стадионе там в Америке. Вот. Ну, хотя были матчи, вот первые матчи российского американского футбола, чемпионата, которые попали на НТВ+. Это вот в прошлом сезоне играли...
Московские патриоты, Черный
да,
шторм.
Да, Московские патриоты и Черный шторм. Это, как сказать, классика.
Черный шторм это чья команда?
Московская.
Тоже Московская, да. Это чемпионы прошлого сезона. Вот. Ну, у них просто есть спонсор. Это главная проблема российского американского футбола – спонсор. У них он есть. Вот. И как бы проспонсировал, так сказать, показ по ТВ. На стадионе «Торпедо» играли в Москве. То есть тоже стадион приличный, НТВ+. Судья тоже бегал с микрофончиком, все объявлял, объяснял. Ну, как бы сделали на уровне.
То есть это как и должно быть, да?
Да.
Да, ну, кстати, вот очень не хватало объяснения, например, хоккейного судьи вот на Олимпиаде, когда у нас США и Россия, когда нам шайба не влетела, влетела и вылетела. Вот, очень хотелось бы, я ждал этого объяснения, почему же он не засчитал гол.
Там сдвинуты ворота.
Ну, хотелось просто, никто не понимает, почему это произошло.
А я просто объяснил, в тот момент на вот это не обратили внимания. Ну, потом начался вот этот сумбур. Вот, и когда уже пошли дальнейшие разборы этого матча, что выяснилось, что вратарь сдвинул буквально на это, а судья американский, опять-таки, из состава НХЛ, это основное правило на этих Олимпийских играх, почему НХЛ сделали паузу, ну, это небольшой экскурс, почему НХЛ сделали паузу на время Олимпиады. Они выдвинули свои условия, что большая часть судей на Олимпийских играх должны быть из НХЛ. Соответственно, чтобы до конца, опять, вот мы говорим о спонсорах, о рекламодателях, чтобы удерживать зрителя возле телевизионных экранов тащили две сборные, Канаду и США. Но американцы не учли одной вещи. Они, проиграв они напоролись на нудных финнов, которые своим занудством им забросили 5 шайб. Угу. Поэтому Канада осталась, а американцы вылетели. Да. Но удержали шведов. А почему удержали шведов? Потому что чуть ли не 99% состава национальной сборной Швеции игроки НХЛ, кроме одного. То есть были заморочены деньги НХЛовские, они хотели, чтобы их игроки добрались до финала, и это произошло. К сожалению, это нас не оправдывает в проигрыше. Я просто объясняю, что разбор дальше был.
Ну, кстати, еще маленькая поправка. Смотрели все в основном по Первому каналу, где комментировал Виктор Гусев.
Отдельная история, когда он комментирует сборные
национальные игры. Да, это вообще просто ужасно.
И он, вот я смотрел, он не пояснил момент. То есть он, как и болельщики, был в шоке, почему не засчитали гол. Однако по НТВ Плюс была трансляция с другими комментаторами, и там уже был момент разбора. Разбирали, когда гол не засчитали уже в эфире, то есть. И там пояснили, что были сдвинуты ворота.
Сдвинуты ворота. Но я почему говорю про американского судью? Он стоял и видел это. И он должен был дать свисток, когда шайба оказалась у наших игроков. Он этого не сделал, бог ему судья, и встретимся в аду, как говорится.
Тут вопрос как раз, чтобы не перешли из футбола на хоккей.
Отвлеклись
немножко. Мы сейчас говорим о судействе.
Да, просто мы говорим о судействе.
Чистота. За чистоту расчет.
За чистоту судейства, кстати, это очень большие... Во-первых, в это вкладываются деньги, вкладываются огромные силы у американских лиг. Ну, например... В американском футболе у первых ввели видеоповтор. То есть видеоповтор может быть как вызван со стороны судей, так со стороны главного тренера команды. Если он недоволен решением, он может выкинуть флаг специального цвета, и этот момент пересмотрят. То есть это очень как бы...
Ограниченное количество раз? Или
ограниченное
сколько?
Количество раз, но если там действительно спорный момент, его посмотрят сверху. И получается, что, в принципе, ошибки судейские, они сведены в такой минимум. Они бывают, конечно, действительно бывают, но в такой минимум. Но я на своей памяти, сколько я смотрю матчи, я знаю там одну серьезную ошибку, то есть, которая действительно повлияла на результат.
Но ведь неспроста, ведь это же огромные деньги, вот то, что вы говорите, да, это огромные деньги в этой лиге, да, и...
Самая богатая спортивная организация в мире, как-никак.
Вот. И мне не обидно за НХЛ, не обидно вообще.
НХЛ, как бы, это где-то четвертая. Первая идет, если мы говорим про Америку, первая это бесспорная НФЛ, вторая...
Баскетбол, NBA?
Нет, вторая это колледжи, это футбол колледжи, да. А третья это бейсбол, ну потом уже идет баскетбол. Ну и потом баскетбол колледжа, а потом уже НХЛ только.
НХЛ, да. Да. Ну тогда уже просто. Вот теперь да, неприятно.
Ну, так и так.
Тем не менее, все равно стадионы забиты, и НХЛ тоже.
Ну конечно. А, потому что летом-то футбол не играет. Ой, зимой не играют же.
Зимой играют в футбол. Тоже как играют. Раз сезон идет с осени по весну.
Вот по поводу футбола, клубов и миграции игроков. Пока у нас мы не на том уровне, чтобы мигрировали.
Ну, конечно, мы же не профессионал, за это деньги пока не платят.
То есть у нас вообще даже...
Ну, мало ли, вдруг появляется какая-то звезда с уникальными способностями.
Вот как раз «Черный шторм», команда «Московские патриоты», которые были на протяжении, по-моему, 10 лет, около того, были чемпионами бессменными. Они даже не проиграли ни одного матча на протяжении этих 10 лет. Вот. Ну, могу ошибаться, год-два там.
Ну, из них целиком и полностью составлена вся сборная России. Была раньше.
И у них был разыгрывающий, то есть квотербек Бобби Роум, который играл в Штатах.
А, его привезли сюда.
Да. И ему, естественно, платили зарплату. Не знаю насчет остальных игроков отечественных в «Патриотах». Но вот «Черный шторм», который у них тоже была зарплата, насколько мне известно, и привозили игроков, даже не знаю, слышали вы, нет, был такой, прозвенел Тим Тибоу, это звезда НФЛ, там, то есть колледжи.
Он звездой НФЛ так и не стал, его хотели притащить сюда.
Подающий надежды. Его хотели заплатить $1 миллион за две игры. Просто вот две игры отыграть в плей-офф в чемпионате России, $1 миллион. И это гремело и утихло.
Ну, у «Черного шторма» есть очень такой великий, ну, как скажем, такой богатый покровитель на данный момент. Он же и продвигает американский футбол здесь, в России. Почему это вторая волна пошла? Обещано, что он сделает его, что он сам пообещал, не буду называть этих имен, как бы, что он пообещал, что мы сделаем лигу наравне с НФЛ и достигнем и переплюнем по популярности там чемпионат России по европейскому футболу. Вот. Один из его таких вот одиозных шагов, он, например, на последнем Суперболе российской команде телевизионной за НТВ Плюс, он проплатил, можно сказать, полный пакет трансляций. То есть они были в комментаторской ложе, то есть было всего занято три комментаторских ложи, немецкое телевидение, американское, которые транслировали этот матч, и российское. Они сидели в просторной комментаторской ложе, у них был репортер внизу на бровке, то есть, соответственно, ну, их пускали там во всякие такие места, которые просто человека не пустят, то есть там различные, как бы, поближе к сцене, где награждение было, там, ну, то есть, соответственно, как бы, это стоит немалых денег, он проплатил, он, то есть, занимается популяризацией американского футбола, как бы, я рад, чтобы у него что-то получилось хорошее из этого.
А по поводу комментаторской кабинки, мы сейчас должны переключиться на нашу новостильную кабину.
Да, новости дальше, но я напомню, что как раз, если вы хотите стать игроком, правильно, вы же набираете команду,
конечно,
еще вам
конечно,
нужны
постоянно,
игроки.
Всегда.
Да, или есть у вас вопросы какие-то по американскому футболу, то можете подключаться к беседе. Наш номер 296-798 и смс-сообщение можете писать.
Да, смс-сообщение на номер 5544. Вначале пишем ST и дальше вопрос. И после новостей у нас композиция группы U2 Unbelievable, которая была презентована, сингл презентован на последнем, как в финальных матчах
Супербоул
в США в этом году. Ну, а у нас презентация в эфире на радио «Маяк» Ставрополь.
Тематическая такая песня.
Unbelievable. Невероятно.
КПД. Или «Как прошел день» на радио «Маяк» Ставрополь. КПД. Или «Как прошел день» на радио «Маяк» Ставрополь.
Продолжаем программу «Как прошел день», и сегодня мы говорим об американском футболе применительно к бескрайним российским просторам. И у нас в гостях представители команды Ставрополь...
Иван Вервекин и Григорий Блях, тренер и менеджер.
Ставропольские камни.
Да, мы...
Вообще, кстати... у клуба, да, ты про название?
Нет, я про сообщение, ну давайте про название.
Хорошо, сообщение, давай сейчас.
Сообщение про чирлидеров пришло. Слушатели волнуют, есть у вас вот команда поддержки вообще?
Ну, своей нету, но у нас есть много, извиняюсь, может, перебил вас.
Нет,
у нас, ну, их много вокруг университета.
Да, у нас будет обязательно, можете не переживать.
На матчах будет, куда ж мы полностью...
Кстати, пользуясь возможностью, скажу, что 23 марта у нас будет товарищеский матч, так сказать, открытие сезона, вот, с краснодарскими бизонами.
А где играете?
Где играем, определяемся пока, это в соцсетях обязательно увидите.
Ну, где-то здесь,
ну, Ставрополь, да.
Да, Рубан, Ставрополь, ну, не дальше Шпаков.
Понятно.
Ну, сейчас еще наиболее удобное поле для нас, и для, чтобы зрителям тоже это можно было, смотрибельно было, потому что с этим недостаток.
Группы, вот черт-лидеры, да, девочки, барышни, они вот, это же ведь тоже возможность привлечение,
конечно,
аудитории, конечно, зрительской.
Еще какое, я бы сказала.
И они, по-моему, даже там, ну, это надо
сами
с ними уже разговаривать.
Сами соревнуются, да, между,
да,
собой.
Между,
да,
собой,
да, 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 да. Ну, именно соревнования у них на уровне университета, в колледже в основном, у девушек там, там у них больше такие акробатические. В НФЛ, ну, в профессионалах это сведено больше в ранг, так скажем, стриптиза на матчах. То есть, ну, там,
ну,
уже более...
Надо называть все
там
своими
уже
именами.
Более, да, такое развлечение для более взрослой для аудитории, более, потому что...
Не, плюс, не 18+.
Ну, как бы...
Ну, у кого какая психика.
И вот, а по поводу тренерского подхода, ведь одно дело смотреть, да, читать игру, да, воспринимать и понимать ее, а другое дело тренерский подход, это же совсем другая история.
Конечно, это очень сложно, тем более не имея образования. У меня вообще очень большой, как бы, опыт в спорте, ну, в детском, в юношеском, не в профессиональном. Потому что я занимался волейболом, гандболом, вот был опыт и футбола, и европейского, и американского маленький. То есть почему... Но опыта тренерской работы у меня как такового нету. И, естественно, особенно тренера по американскому футболу, потому что у нас очень много специфических упражнений, очень много там так называемых дрилов. Это упражнения.
Ой, что это?
Это упражнения различные, ну, имитирующие игровые ситуации, потому что невозможно на каждой тренировке играть полный контакт. Тогда у нас, ну, будет и травм больше, и все прочее.
Криша говорит загадками, мне кажется. Дрилы, полный контакт.
Дрилы это...
Полный контакт это понятно.
Дрилы это специфические упражнения, которые имитируют различные ситуации на поле. То есть, ну, или развивает какие-то навыки, например, там, от навыка ловить мяч, там, заканчивая там, навыком правильно бегать, правильно стоять, ну, то есть вот такие вот вещи. И они у каждой позиции разные, и приходится, представляете, ну, делимся на 5-6 групп, которые каждый делает свое упражнение. За всеми надо бегать, смотреть. Uh-huh. Я больше вот отвечаю за нападение, и у нас есть человек в команде, который ответственен за всю защиту. То есть...
Ты тоже тренер, да?
Тоже, можно сказать, делят
тренер,
свою работу,
да, да, но он играющий тренер, я не играющий тренер. Да, мы, конечно, делимся, потому что мы не углядим за всеми. Uh-huh. Вот, ну и, естественно, у нас нету как бы опыта там физической, функциональной подготовки спортсменов. Если нас кто-то слышит, кому это бы интересно было, то есть у кого есть и образование, либо какой-то uh-huh. действительно опыт в этом, именно подготовки вообще физической, то мы будем рады видеть в своих рядах такого человека тоже в качестве тренера.
Вот когда мы перед программой говорили о первой волне интереса к американскому футболу и вторая волна, uh-huh. вот... Я в период первой волны учился в институте, поэтому мне было интересно это. Ну, я не занимался, естественно. Вот. Но мне было интересно, например, диета футболистов, американских футболистов именно.
Есть все и побольше, или
да,
какая-то?
Да, мне попалось меню, дневное меню этих товарищей, богатырей, да. То есть в день у них должно быть по... калориям, да, килокалориям, 4400 потребления килокалорий, потому что идет мощнейшее сжигание их, то есть постоянное mm-hmm. тренировка.
Получается, говорю, больше, чем в два раза, чем обычно рекомендуют.
Да, да, да. То есть, ну, это речь идет о профессиональных футболистах, ну, которые...
Каждый день, наверное.
Я сейчас расскажу, потому что в американском футболе, я же как говорил, у нас там от 70 до 180, да, и до 200 доходит. То есть разные абсолютно позиции. Есть позиции, которые по своим функциональным качествам, это спринтеры. То есть это, грубо говоря, это те, которых можно ставить, легко отправлять бегать 100-метровку на Олимпийских играх, и они будут бегать ее на уровне. То есть есть позиции, это, можно сказать, сумоисты. Они примерно и готовят себя так же. То есть им ни в коем случае нельзя терять вес. Uh-huh. То есть это позиции, которые не видят мяч в принципе.
Бетонные блоки, да, у вас? Вот,
да, это есть... линия защиты, линия нападения. То есть
камень, них... который полетел, и бетонный блок, который стоит.
Да, это линия защиты, линия нападения. У них тоже очень специфические задачи и техника. Они очень похожи чем-то на айкидо, что они делают. То есть это различные там приемы, как задержать, как удержать, все в пределах правил. У них, конечно, у них безумная, естественно, у всех безумная нагрузка, и всем нужно оставаться в своем весе, чтобы выполнять свои функции. То есть, mm-hmm. естественно, вот интересная история, кстати, вот на Олимпиаде в Сочи присутствовал такой человек, Вернон Дэвис, это звезда американского футбола из Сан-Франциско, и он приехал с целью продвигать кёрлинг. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, американская сборная по кёрлингу нашла такого как бы идола для привлечения интереса в Америке к кёрлингу. И он присутствовал на Олимпиаде в Сочи, все с ним сфотографировались, просто отчасти потому, что, ну, большой, очень большой дядя такой, очень, как бы, колоритный. Ну, и он присутствовал на всех матчах по кёрлингу и все прочее. Ну, мне спросили, естественно, я читал интервью в «Спортэкспрессе», его спросили про русскую еду, что ему очень понравились блины, вот он как раз задел немножко вот начало там... Масленицы, да. Очень понравились еды. Говорит, ну а чем вы питаетесь? Ну, приеду, нужно готовиться к сезону, опять сяду на брокколи с кабачками. Так, ну а что? Они зарабатывают деньги, они зарабатывают очень большие деньги. У него за 5 лет возможность обеспечить себя на всю жизнь. Поэтому он поест брокколи с кабачками.
И никуда не денется.
И никуда не денется, и с огромным удовольствием будет это делать.
И просить будет добавки.
Да, ну, брокколи с кабачками тоже можно вкусно приготовить, поэтому ничего страшного.
Ну да, да.
Это в тебе заговорила домохозяйка.
Домохозяйка на работе.
Я про то, что там бешеная конкуренция, попадание туда. Кстати, русские игроки тоже попадали. Есть явные примеры, как... игроки из России или из бывшего СССР, да, ну, известный из них это Илья Ярощук, он играл в 80-х, но он уже, можно сказать, он натурализованный американец, потому что он уехал там в 70-х, то есть он сейчас его приглашали как эксперта на российскую трансляцию Супербола, но он же говорит с явным акцентом таким. Вот, Игорь Ольшанский, это из Днепропетровска, из Украины, который, он уехал уже тоже в детстве, в принципе, играл очень тоже на высоком уровне, ну, а так вот из российской школы американского футбола. Несколько человек попадали в тренировочные лагеря различных команд, выступали как в предсезонке, но в основной состав не попали. Самая главная причина – это отсутствие все-таки опыта, потому что там играют со школы. И это не говорит о том, что... Ну, самая вообще большая проблема – это американского футбола в России, то, что мы пришли... там как бы и учимся играть сейчас, а они учатся играть с детства.
Ну вот можно сказать, что на сегодняшний день, ну если такой долгосрочный прогноз, сейчас все сравнивают КХЛ и НХЛ, вот, континентальную и национальную хоккейную лигу. И сколько времени должно пройти, чтобы, в принципе, ну, я не буду говорить там про континентальную лигу футбола американского, что я буду сравнивать, можно поставить на один ряд.
С НФЛ, ну вот у вышеописанного человека, который вкладывает деньги в развитие, у него была такая идея, мы обсуждали, кстати, в паузе, то, что, ну, не, может быть, она не самая правильная, то, что можно, конечно, взять, насоздавать искусственно как бы команд, напичкать их игроками из Америки, там, то есть напичкать их легионерами. Ну, грубо говоря, если у нас вот было «Динамо Ставрополь», ну, это команда с историей. А, например, вот появляются Ставропольские камни, которые сразу выходят. То есть нам нужно поиграть лет 10, наверное, так в России. То есть на дворовом таком уровне, ну, с вылазением, может быть, там, каких-то центральных матчей на телевидении и все такое, чтобы у команд появилась какая-то история, а потом уже ее пичкать легионерами и строить из него уже именно профессиональную лигу. Понятно, что КХЛ, почему КХЛ что-то получается? Потому что они, в принципе, модель своего бизнеса взяли из Америки. Они ничего нового-то не придумали. Они единственное, более или менее, сделали здоровую, финансово здоровую лигу, то есть где они печатают различные, ну, как бы, заботятся о сувенире, о сувенирах, о шоу на матчах и все такое. Поэтому КХЛ интересно. То, что у нас весь спорт на уровне приветствуем участников соцсоревнований, так и остался, как бы, ну, вот, даже в российском чемпионате. Он никогда не будет даже забит наполовину стадиона, потому что сам спорт, он должен быть окружен шоу. В Америке давно поняли, и в Европе он...
То есть это вопрос уже к профессиональному менеджменту, то есть это уже к вам.
Мне понравилось, Иван, кстати, добавил, что надо создать американский футбол с русским духом, да, когда играют твои родственники, ты приходишь, болеешь, да? Вот, может, добавить?
Ну, в моем понимании, да, вот к чему я хочу стремиться, это чтобы наш американский футбол не был копией НФЛ, да, чтобы у него были какие-то свои там российские особенности, чтобы это, ну, был пропитан духом, чтобы были дети росли там, чтобы вот как предлагает опять-таки вышеупомянутый гражданин, при создании новой лиги он хочет сразу же завести легионеров в каждую команду, там по 5-7 человек.
Ну, то есть чтобы... пойти по пути футбольной лиги.
И платить. Да, ну да,
КХЛ
что-то
тоже,
кстати, типа того. Они же ну,
вот это я с вами поспорю. Во-первых, по двум причинам. Значит, отечественный хоккей все-таки изначально...
Ну, это, конечно, это более
это история, да? Во-вторых, чем мне кажется, что американский футбол ближе нам, в каком плане? Я, в отличие от европейского. Не потому, что мне не нравится футбол классический. Нравится. Все в порядке. Но он не так близок к нам, чем, например, американский футбол. В каком плане? В плане силовых. То есть я смотрю хоккей, мне нравится все там. Силовая игра, то есть скорости, напор, энергетика. Вот все мне нравится в хоккее. Чего не скажешь о футболе. В американском футболе вот это все есть. То, что мне. Единственное, чего нету, это клюшек.
Клюшек нет.
Да, кстати, у многих вот в соцсетях, тех же, когда пытаемся давать там рекламу о наборе игроков, у многих негатив вызывает
название.
В словосочетании слово американский. Все почему-то думают, что мы там, не знаю, в звездно-полосатых формах ходим, там, мы ни в коем случае не популяризируем там Америку, не навязываем ее идеал, нам просто нравится вид спорта.
Вид спорта, я согласен.
Да, то есть...
То же самое можно сказать и об обычном футболе, да,
и
да, почему я не люблю шотландца, да, почему я не люблю гольф, да, потому что его придумали шотландцы, а шотландцы бегают в юбках.
Ну, по вот этому. Ну, такое по такому же принципу, и все от этого раздражаются, тоже начинать тут там западные эти...
Ценности.
Ценности навязывали.
Да, да. Ну, то есть где-то 15, вот если говорить о прогнозе, где-то 15-20 лет, да? Вот если будет идти...
Ну, я думаю, мы только к студенческой лиге
доберемся, да?
Да, доберемся.
Вообще, да. Самое, вот чего мне больше всего нравится в Штатах, это их отношение к непрофессиональному спорту. То есть если... студенческие матчи студенческой лиги, ну, топовых команд, топовых университетов собирают по 100, по 120 тысяч человек. Это, конечно, это тоже бешеный бизнес, потому что там игрокам не платят. То есть они играют за стипендию, ну, и за возможность попасть дальше в профессионалы. Но, как бы, естественно, понимаете, что, как бы нам ни говорили, количество людей, занимающихся спортом, различным спортом там, и условия, которые там созданы, намного выше, чем здесь. Поэтому... конечно, хорошо, когда у нас есть, мы выигрываем общий медальный зачет, у нас есть профессиональный спорт, вопреки всему, вопреки тому, что у нас выигрывает бобслей, не имея трассы и все такое. Все-таки ключ к здоровью нации, это именно вообще любой нации, это спорт вот на уровне дворов.
Любительский.
Да, да. Университетский. Там, ну, это уже на такое, это уже вот дальше, если пойти. Профессионалы, они профессионалы. Профессиональный спорт — это бизнес все-таки. Но должен быть спорт, любой спорт, он должен развиваться вот именно с момента школы, университета, института. Так вот.
Просто идейный человек.
Да. Да.
Ну, потому что
это радует.
Смотрю, да, это говорят, вот там вот больше... Там,
средний, например, возраст команды, ставропольские команды.
Да, средний там.
Года 22.
22, вот так.
Ну,
да,
то есть, вряд ли больше.
Если вот так мыслят все члены команды «Ставропольские камни», ну, это просто радует. Это я уже говорю с высоты возраста. Ну,
да, вы понимаете, у нас целиком голый энтузиазм. Мы знаем, что мы денег за это не получим. То есть, может быть, когда-нибудь. То есть, это явно не проект...
завтрашнего дня, да?
Да, да. Это увлечение, это спорт. Это, опять же, цель, как бы... продвинуть, прославить свой город. Опять же, к вопросу про там наше название.
Ну да, когда последний раз, например, выходили на какое-то массовое спортивное мероприятие в нашем городе? Да. Именно вот всероссийского масштаба.
Ну, да. Вот на этой грустной ноте, что никогда, я хочу сказать, что программа подходит.
Лучше когда-нибудь, скажи.
Когда-нибудь попаду.
Приглашайте, придем обязательно.
Спасибо большое, что пришли к нам в эфир, в прямой эфир на программу «Как прошел день». Желаю вам успеха, удачи, терпения и мужества.
И будем следить за вашими матчами.
Теперь спасибо большое.
Очень
большое. Внимательно.
Да, пристально.
Спасибо. Это была программа «Как прошел день». Встречаемся завтра в это же время на 104.3.
И говорим, кстати, с теми, кто приехал с Олимпиады. Так что будьте внимательны.
Ух ты.
КПД. Или «Как прошел день» на радио «Маяк» Ставрополь.